«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Церемония награждения китайского правозащитника Лю Сяобо Нобелевской премии мира за 2010 год состоялась в Осло в 15:00 по московскому времени. Согласно решению Норвежского Нобелевского комитета, награда присуждена Лю Сяобо за его долгую и ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае. Присуждение правозащитнику премии вызвало резко негативную реакцию китайских властей, поэтому официальной делегации из Китая на церемонии вручения премии не было. Причем китайский диссидент станет единственным в современной истории лауреатом, которому не просто не разрешили присутствовать на церемонии вручения, но и не позволили ее получить даже через родных и близких. Регламент мероприятия был изменен. Вместо традиционной лекции лауреата норвежская актриса Лив Ульман зачитала текст выступления Лю Сяобо в китайском суде. Он называется «У меня нет врагов». Специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим советским диссидентом, прошлым членом коллегии МИДа России, он у нас на прямой телефонной связи, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, он также у нас на прямой телефонной связи, и Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая, он находится в нашей студии. Первый вопрос, Алексей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете столь резкую реакцию пекинских властей на присуждение Нобелевской премии Лю Сяобо?
Строго говоря, никакой другой реакции нельзя было ожидать, и это абсолютно предсказуемая ситуация, и это как раз большое поле для рассуждений, хотели специально вызвать такую реакцию у Китая, или это просто получилось случайно, и это объясняется незнанием членов Нобелевского комитета о специфике реакции Китая на такие вещи, и более того, я расцениваю сейчас китайскую реакцию как относительно мягкую, если судить по тем предложениям, которые даже внутри Китая высказывались, как надо вести себя дальше.
Можно уточнить, что российский посол также отсутствовал в числе нескольких других дипломатических представителей стран под предлогом пребывания в командировке. Вопрос Вячеслава Ивановича Бухмина. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте.
Насколько удачно поведение российского МИДа, которое вот под этим благовидным предлогом не допустило своих дипломатов на церемонию?
Ну, трудно сказать, насколько это удачно. Мне кажется, что это некоторый рецидив, смягченный вариант реакции, возможной реакции в советское время. Потому что я знаю, что в советское время, конечно, было бы совсем по-другому. Тогда бы мы полностью встали бы на сторону Китая и обвиняли бы вместе с Китаем во вмешательстве во внутренние дела Нобелевский комитет. Но у нас похожая ситуация была и с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, как мы помним. Вот. А сейчас большой прогресс. Сейчас уже мы не обвиняем вмешательство во внутренние дела Китайской Республики. Мы просто стараемся избежать вовлечения в этот процесс под совсем благовидным предлогом, таким дипломатической командировки. Можно было и заболеть. В общем, тут вариантов много всяких.
Вопрос Александру Подробинникову. А каково, по вашим данным, сейчас положение с правами человека в Китайской Народной Республике?
А положение с правами человека в Китае не меняется в последнее время и не зависит от экономических успехов в этой стране. И судьба Лю Сяобо как раз очень иллюстрирует, хорошо иллюстрирует этот факт. И я думаю, что именно этим вызвана такая резкая реакция Китая, который хочет выглядеть более современно, более там плюралистично, терпимым, толерантным таким государством, который строит свой имидж международный определенным образом. А история с Лю Сяобо, с его заключением 11-летним и вручением Нобелевской премии мира, которую он не может получить, разрушает эту китайскую схему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим советским диссидентом, прошлым членом коллегии МИДа Российской Федерации, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным и Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая. Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, сожалеет, что история ничему не учит политиков.
Стыдно, что представители нашей страны не присутствовали на церемониале вручения премии китайскому диссиденту. потому что был же печальный прецедент, когда также вручали Андрею Дмитриевичу Сахарову тайно. Также хотели тайно вручить Александру Исаевичу, он это подробно описывает, но не согласился, чтобы там где-то ему в комнатке дали, он пожал руку и все. Он собрал 60 человек в квартире, я это помню, этот момент. Этого уже испугались на Западе и не допустили одного из смелых людей, который хотел это реализовать. А то, что произошло, это симптом. И Китай, продемонстрировавший свое пренебрежение к ценностям прав человека, действительно рискует получить то будущее, которое получил Советский Союз, когда он пренебрегал ценностями прав человека. Это очень опасная тенденция. Помните, господа, помните.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим советским диссидентом, прошлым членом коллегии МИД России, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, и Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая. Вопрос Алексею Маслову. Китайские власти расценили присуждение Нобелевской премии Ли Сяобо как вмешательство во внутренние дела страны. Чем он так был неугоден китайским властям, что получил 11 лет тюремного заключения?
Ну, здесь надо напомнить, что Ли Сяобо получил не сразу их, он, это, по сути дела, четвертый его срок тюремного заключения. Китайские власти, надо отдать им должное, сами не хотели идти на такой заметный конфликт с Ли Сяобо и неоднократно предупреждали его, пока, в конце концов, он не был арестован в конце 2009 года, и когда суд, так сказать, средней инстанции, то есть Пекинский городской суд, не дал ему 11 лет за, как официально было сказано, за попытки дестабилизировать государственную власть. Ли Сяобо вообще Ли Сяобо, можно сказать, отметился тремя очень серьезными поступками, которые характеризуют его не только как мужественного человека, но очень взвешенного человека. Во-первых, когда были события на площади Тяньаньмэнь, в 1989 году он в это время находился в США, он вернулся специально в Китай и как раз просил студентов разойтись, понимая, чем могут закончиться все эти события. Хотя при том, при всем, конечно, не разделял тогда и, как и сегодня, мнение официальной китайской власти. Во-вторых, Ли Сяобо неоднократно официально, открыто, в том числе и в интернете, публиковал опусы в таком традиционном китайском стиле. Пожалуй, самый известный его такой опус – это «Эстетика и права человека», где заявлял о необходимости больше открытости Китая, свободного обсуждения деятельности властей и, как обычно, больших свобод, гражданских свобод. И, наконец, им и его товарищам была составлена декларация 2008, которая стала, собственно, поводом для его ареста, так, декларация 08 она еще называется, где, по сути дела, китайским властям был предъявлен ультиматум. И, по сути, в этой декларации власти зацепились только за одну фразу, которая и стала основной, это о том, что Китай должен быть превращен в федеральное государство, то есть области должны получить свою относительную независимость. Вот это, собственно говоря, послужило поводом для его ареста и дальнейшего осуждения.
Вопрос Вячеславу Бахмину. Как менялось вот в новейшее время отношение российской дипломатии к китайскому режиму?
Ой, это вообще вопрос такой довольно сложный, потому что вот во времена 90-х годов, когда к власти пришли, ну, как говорят сейчас, либералы, и когда была некоторая попытка перестроить политику, внешнюю политику на более такую мягкую и на более скажем, более правочеловеческую, что ли, да, вот тогда у нас были даже в МИДе большие споры, потому что в МИДе тоже были разные школы, и большинство мидовцев, конечно, вышли из советской школы, и для них Китай – это прежде всего сосед, близкий партнер, с которым десятки тысяч километров общей границы. И вот реал-политик, как говорят, реальная политика диктовала, чтобы отношения с этой страной строились очень аккуратно и ни в коем случае стараться не раздражать власти Китая. Тем не менее, вот было несколько случаев, когда вот на комиссии по правам человека, это такой международный орган ООНовский, в котором обсуждались различные случаи нарушений прав человека, российская делегация все-таки не вставала вместе с китайской, а выступала против нарушений прав человека, в том числе и в странах, которые для Китая были очень чувствительны. То есть тогда российская дипломатия пыталась вести себя, ну, скажем так, относительно честно и открыто, но эти времена, увы, достаточно быстро прошли, потому что политика, общая международная политика диктовала совсем другие правила игры. И такая открытость России, продолжавшаяся довольно недолгое время, она вызывала некоторое удивление среди дипломатов других стран, и в конце концов это прекратилось, увы.
Вопрос Александра Подробинику. Было ли ошибкой со стороны Кремля и Смоленской площади в 1989 году, что они не осудили резко трагедию на площади Тяньаньмэнь?
Я бы не назвал это ошибкой. Это был, вероятно, тот же еще самый прежний курс, и советское руководство просто не могло тогда поступить, вероятно, иначе. Так же, как и Китай сегодня не может иначе отнестись к вручению Нобелевской премии своему соотечественнику, чем так, как он это проявил. А вы знаете, между прочим, последний раз требование вот к Нобелевскому комитету, к Норвегии отменить церемонию награждения, отменить само это вручение этой премии, последний раз такое аналогичное требование предъявляло правительство Гитлера в 1936 году, когда была присуждена премия Карлу фон Осетскому. И тогда Германия потребовала от Норвегии отменить решение. И Норвегия отказалась, сославшись на то, что у Нобелевского комитета неправительственный статус. А в 1940 году, когда нацисты оккупировали Норвегию, они в свойственной себе манере в отместку репрессировали тех, кто принимал решение об этом награждении. Я полагаю, что Китай, наверное, завидует нацистскому опыту.
Отец Глеб Якунин, бывший депутат Верховного Совета России и Государственной Думы Российской Федерации, член Московской Хельсинской группы, испытывает исторический оптимизм.
Ну, очень символично, что вот сегодня, 10 декабря, как раз в день Всемирной декларации прав человека, которая в 1948 году была принята, ну, хоть заочно, но была вручена премия мира вот такому замечательному, стойкому борцу за демократизацию Китая, великому Лю Сяобо, которого можно без преувеличения назвать китайским Сахаровым. Вспоминаю 1975 год, ведь Сахарова тоже туда не пустили. А вот то, что Елена Георгиевна прекрасную речь сказала, которую прямо помню, как сейчас, произвела огромное впечатление. И для нас, правозащитников, это тоже было очень мощной и сильной поддержкой, вера в то, что, в общем, нас не сломают, не уничтожат. Но вот жизнь показала, что так это все и получилось.
Вопрос Алексея Маслова. Насколько опасны взгляды Лю Сяобо для нынешнего политического режима в Китае?
Я полагаю, они абсолютно не опасны, и более того, деятельность диссидентов, в самом широком смысле этого слова, в Китае в том виде, как она когда-то была в Советском Союзе, она практически отсутствует. И не столько потому, что такая деятельность подавляется, потому что сами по себе идеи, характерные вообще для диссидентского движения во всем мире или, скажем, в Восточной Европе, как они когда-то были, в Китае являются нехарактерными, необычными и не разделяются просто подавляющим большинством населения. Более того, я думаю, что, и как, скажем, показывает моя практика работы в Китае, Китай в основном интересуется не идеей индивидуальной свободы, а идеей процветания, благосостояния, и пока вот этот китайский паровоз экономики бежит вперед, диссидентские идеи никогда не будут ни главенствующими, ни опасными для китайского общества. Но если когда-нибудь начнется замедление темпов китайской экономики, вполне возможно, что те декларации, которые выдвигал Лю Сяобо, они владеют довольно большим населением, числом населения Китая. Чем это закончится, здесь тоже надо внимательно просчитывать, потому что развал Китая или революция внутри Китая не столь благоприятна для окружающих стран, как это может показаться. И надо понимать, что раскачивая китайскую лодку, мы во многом, в том числе, создаем и себе угрозу нестабильности великого соседа рядом с собой.
Вопрос Вячеслава Бухмена. В каких еще вопросах российская дипломатия вынуждена идти на уступки китайской стороне? Мы знаем, что не удается пригласить Далай-ламу в течение многих лет с официальным визитом. И чувствительный вопрос Тибета.
Ну да, не российская дипломатия вот по уже указанным причинам, я их чуть раньше озвучил, она действительно чрезвычайно чувствительна к просьбам Китая, ну и не только потому, что мы соседи, но мы, как видно из практики, все-таки иногда и блокируемся с Китаем вместе на заседаниях Совета Безопасности, где Китай и Россия до сих пор постоянные члены. Вот. И вот такая солидарность по некоторым вопросам, которая оставляет Россию, кстати, если мы посмотрим список, кто не приехал на Нобелевскую церемонию, то список стран, в общем-то, будет не слишком завидный для России. Вот. Вот оставляет нас в таких ситуациях с меньшинством, не очень, скажем так, уважаемым в европейском сообществе. То есть, во всяком случае, это страны, которые известны именно своими нарушениями прав человека, своим пренебрежением, иногда даже нормами международного права и так далее. Поэтому, вот, к сожалению, так сложилась судьба, и, как я уже говорил, рецидивы, некоторые в смягченном варианте рецидивы советской дипломатии, они тут явно прослеживаются. Они вполне объяснимы, потому что дипломатия – это часть политики, а политика – это то, что, в общем, как говорят, тут нет друзей, есть интересы. Вот здесь решаются определенные интересы страны, так, как ее понимает российская власть.
Вопрос Александру Подробиннику. Напоминает ли вам сегодняшнее поведение Пекина тактику Кремля в 1970 году, когда получал премию по литературе Александр Солженицын, или 1975 года, когда премия Нобелевская мира была присуждена Андрею Сахарову?
Да, абсолютно напоминает. И вы знаете, вот было в истории присуждения Нобелевских премий мира 5 случаев, когда они были вручались заочно. В 3 из них это имело отношение к коммунистическим режимам. Это премия Андрею Дмитриевичу Сахарову, премия Леху Валенса и премия Лю Сяобо. А в 2 случаях это Аун Сан Су Чжи в бирманской диктатуре и Карла фон Осетского в нацистской Германии. И реакция во всех этих режимах была примерно одинаковая. И примерно одинаково находились защитники и даже в свободных демократических странах, которые говорили, что, знаете, что права человека, что демократия – это не для этого народа, это не сейчас, там это не поймут, большинство это не поддержит. Вот так же, как господин Маслов сегодня говорит, что для Китая это не характерно, и китайцам не нужна ни свобода, ни права человека, ни демократия, у них другой стиль мышления. Между тем, во время событий на Тяньаньмэнь, тысячи, десятки тысяч людей показали, насколько им дорога свобода, насколько им дороги права человека. Поэтому я думаю, что Нобелевская премия мира сегодня вручена Лю Сяобо, но она также вручена и всем тем людям в Китае, которые дорожат правами человека, дорожат гражданскими свободами. И я думаю, это очень большое количество людей в этой стране.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, участники передачи. Конечно, мне тоже стыдно, что наша страна примкнула к государствам вроде Сирии, Кубы, Ирана, да, и других государств абсолютно недемократических. Тем более, что у нас была история с Солженицыным, и, в общем-то, страна могла бы себя повести куда как более достойно. Тем более, если Дмитрий Медведев пытается позиционировать себя как сторонник более-не-менее каких-то смягчения порядков. Мне, конечно, стыдно, что у нас действительно не уважается гуманитарная линия. И все-таки я хочу задать вопрос несколько из другой области, из области внешней политики. Вот скажите, пожалуйста, я обращаюсь ко всем участникам передачи, а где же здесь вообще государственная сила? Вот последние 10 лет у нас внушалась мысль, что Россия это встает на суверенный путь, что она выражает, что она, в общем-то, страна-держава сильная, никого не слушает. А теперь получается, что мы что, предатель Китая? И почему, собственно говоря, ведь мы могли бы прийти на эту церемонию, но в других вопросах проявить гибкость по отношению к Китаю. Почему же, собственно говоря, мы, так сказать, не становимся ли мы просто-напросто энергетическим предателем Китая? И нет ли здесь, в общем-то, большого, очень большого промаха, так сказать, именно в этом отношении во внешнеполитической деятельности нашей страны? Вот такой вопрос. Спасибо большое.
Слово Алексею Маслову.
Ну, я думаю, что как раз в вопросе содержится ответ, и то, что Россия не участвовала в церемонии награждения Лю Сяобо, это завершение, или точнее часть, очень длительной и сложной истории развития российско-китайских отношений за последние, скажем, десятилетия. Потому что у нас мы стратегические партнеры, и, собственно говоря, суть этого стратегического партнера сейчас и проявилась. Это как раз награждение Лю Сяобо послужило лакмусовой бумажкой размежевания мира. И не надо забывать, здесь не только вопрос в том, что Россия становится сырьевым придатком Китая, и дело здесь, обращу ваше внимание, не в Китае. Китай как раз проводит ту политику, которая ему нужна, какую он считает необходимым. Россия, к сожалению, не обладает теми сегодня рычагами, чтобы выражать свое яркое мнение, в том числе по политическим вопросам. И все-таки вопрос здесь действительно шире. Это не только вопрос Китай против Нобелевского комитета, это вопрос, опять заострен, вопрос о том, чего хочет западная демократия, западные свободы, что представляют из себя, и к чему нас призывает целый ряд восточных стран. Сегодня для России, так же, как для целого ряда стран, наступил момент истины. Пришлось определиться, Россия определилась. Ну, выводы делайте сами.
Да, слово Александру Подробейнику. Как, по-вашему, теряет ли Россия свой международный престиж вот, в соседстве с другими государствами, которые отказались прийти на эту церемонию?
Я затрудняюсь сказать, что она теряет, потому что престиж России в этой сфере и так весьма и весьма невелик. Но я думаю, что Россия не находится, конечно, в подчинении у Китая, и она не вынуждена идти на такой шаг вот солидарности с Китаем. Это просто в ее интересах, это такова ментальность сегодняшней российской власти.
Напомню, что специфику сегодняшней церемонии Нобелевской в Осло, где отсутствовал лауреат Лю Сяобо, мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым, Александром Подробейником и Алексеем Масловым, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Пекин назвал политическим фарсом церемонию в Осло, на которой Нобелевской премией мира был заочно награжден китайский правозащитник Лю Сяобо, находящийся в тюрьме. В столице Швеции, Стокгольме, состоялась церемония награждения Нобелевских лауреатов 2010 года. Почетные медали, дипломы и денежное вознаграждение были вручены за выдающиеся достижения в области физики, химии, экономики, литературы и медицины. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о полиции, внесенный президентом. За проголосовали 384 депутата, против были 58 членов фракции коммунистов. В Государственной Думе России в пятницу выступили представители трех непарламентских партий «Яблоко», «Правого дела» и «Патриотов России». Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин подверг резкой критике как политическую, так и экономическую систему в стране. В центре Москвы убит генеральный директор компании «Лудинг СПБ», уроженец Армении Ара Хачатрян. «Лудинг СПБ» – петербург отделение одного из крупнейших в России импортеров алкогольной продукции. В аэропорту столицы Болгарии Софии экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Болгария Air», направлявшийся из Софии в Москву. Никто из 36 находившихся на борту человек не пострадал. В Молдавии Молдавии будет проведен полный пересчет голосов, поданных на прошедших в ноябре досрочных парламентских выборах. Такое решение принял Конституционный суд страны. Пересчет голосов должен пройти в течение одного дня. В Австрии задержан бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадер. За несколько часов до этого хорватские власти выдали международный ордер на его арест по обвинению в коррупции. Главы государств-членов СНГ по итогам встречи в Москве подписали пакет документов. В новом году председательство в СНГ перейдет от Казахстана к Таджикистану. До 14 возросло число жертв взрыва на северо-западе Пакистана в городе Хангу. Есть раненые.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что специфику Нобелевской церемонии, прошедшей в отсутствие лауреата ежегодной премии мира, мы обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим советским диссидентом, в прошлом членом коллегии МИДа России, Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, и Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая. Вопрос Вячеславу Бахмину. Как, по-вашему, роняет ли международный престиж России от соседства с теми государствами, которые также не пришли на эту церемонию? Это Афганистан, Венесуэла, Колумбия, Саудовская Аравия и тому подобное.
Я согласен с тем, что о престиже здесь вряд ли можно говорить. Не первый раз российская дипломатия солидаризируется вот с такого рода странами. И надо сказать, что никого, кроме правозащитников, это сильно не беспокоит. Вот именно правозащитники возмущаются и говорят о том, что это ужасно. И это там, и то даже не все. А, например, большинству российского населения это вообще все равно. Никто на это особо внимания не обращает. Вот. А что касается политиков других стран, ну, мы видим, что никто не отреагировал на это как-то достаточно, ну, если не резко, то хотя бы вопросительно, а почему же так? Все понимают, что политика есть политика. И сегодня мы солидаризируемся там с Китаем. Завтра в каких-то делах может и Америка с ними солидаризироваться. Это большая политика, в которой интересы играют гораздо большую роль, чем какие-то права человека или какие-то там ценности нравственные и так далее.
Вопрос Алексею Маслову. Вот некоторая открытость Китая, который провел Олимпиаду летнюю 2008 года или Всемирную выставку, она поменяла суть его политического режима?
Кардинально, конечно, не поменяла, но есть два факта, которые все-таки внушают какую-то надежду. Во-первых, кстати говоря, тот же самый Лю Сяобо, перед, за которым постоянно велась слежка официальная, с 2007 года был освобожден от наблюдения прямо перед Олимпиадой, чтобы не раздражать вот подготовку к Олимпиаде. То есть Китай реагирует на некие внешние импульсы. А во-вторых, если наблюдать за теми обсуждениями, которые идут даже в китайском секторе интернета, интернет-чаты среди студенческой молодежи Китая, я должен отметить, что там есть, присутствует достаточно большая степень свободы. Никто не особо не критикует, скажем, президента, председателя КНР и правительства. Но если мы внимательно посмотрим, и вот многие люди, которые не читают китайскую прессу, им кажется, что там все закрыто, все абсолютно герметично. В местной прессе постоянно звучит критика как местных властей, так и центральной власти. В интернет-чатах мы можем наблюдать критические высказывания, но ни одно из этих высказываний, конечно, я полагаю, что они все фильтруются, но ни одно из этих высказываний не затрагивает фундаментальные основ Китайской Народной Республики, то есть не призывает к изменению существующего строя. И поэтому в Китае свободы развиваются, равно, конечно, в тех рамках, которые дозволяет государство.
Вопрос Александра Подробинника. А существуют ли какие-то формы солидарности между российскими и китайскими правозащитниками?
Теоретически они могут существовать, а практически, конечно, ничего такого не происходит. Но вот, например, сегодня должны были проводить, очевидно, проводили пикет недалеко от китайского посольства, в пикет солидарности с Лю Сяобо. Это тоже какой-то вот элемент взаимодействия такого на расстоянии. Вообще, публичные кампании могут иметь очень большое значение, и Китай, конечно, остро реагирует на такую общественную критику в других странах. И чем больше такая критика, чем больше мы проявляем внимание к судьбе китайских диссидентов,
тем дело прав человека в Китае можно считать более успешным в перспективе.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, приветствует поступок российского МИДа.
Формальная позиция нашего МИДа известна, занятость по всяким делам. Но, в принципе, я бы тоже выразил солидарность с Китаем, потому что использовать Нобелевские премии в качестве поощрения каких-то гуманитарных антиправительственных тенденций – это неправильно, это дискредитирует и науку, и гуманитарную сферу вообще. Ведь позиция, на самом деле, России и Китая поддержана значительным количеством стран. Я так думаю, что стран 30 поддержали Китай в той или иной форме. Поэтому мне так кажется, что использовать Нобелевских лауреатов в качестве политических шаманов было бы неперспективно.
Вопрос Вячеслава Бухмина. Как, по-вашему, способен ли Кремль вот в ходе переговоров, даже на высшем уровне, оказывать какое-то политическое давление на восточного соседа?
Ну, в принципе, это возможно. И, может быть, даже какие-то разговоры такого рода ведутся в кулуарах или на переговорах, там, я не знаю, на уровне МИДов или чего-то. Но они ведутся в такой, если и ведутся, то очень мягкой манере, потому что Китай – это, в общем, страна, которая не любит никакого диктата, и никогда под давлением, под явным давлением они ничего делать не будут. И здесь вопрос очень тонкий. Давить на них или уговаривать их стать другими, я думаю, вполне бесперспективно. Скорее тут сыграют роль какие-то экономические факторы, внутриполитические факторы, но не факторы давления извне. Давление извне сильно раздражает, и оно способствует, может быть, приближению каких-то реформ, но не впрямую, а скорее через влияние на внутреннюю политику, на политику внутри страны и на соотношение сил внутри страны.
Вопрос Алексея Маслова. А какие методы вынуждены использовать китайские диссиденты, правозащитники для политической борьбы? Может быть, как-то ресурсы Тайваня или, может быть, какие-то подполь, политического подполья?
Тайвань вообще поддержал позицию Лю Сяобо, поддержал как самого Лю Сяобо, так ту позицию, которую он выражал. Но дело в том, что у Китая очень много рычагов как раз контроля над всеми этими каналами. Например, Китай резко ограничивает выход в интернет. По сути дела, в Китае один только провайдер, более 220 тысяч сайтов, вход на них перекрыт, в том числе информационные сайты. И поэтому у китайских диссидентов остаются только внутренние сети, интернет-чаты, которые невелики. Несколько раз были случаи зафиксированы, когда распространялись листовки, особенно на юге Китая, с в основном критикующей серьезную власть. Но парадокс заключается в том, что зачастую, ну, собственно говоря, как было в Советском Союзе, первые, кто жалуется на диссидентов, это свои же китайские жители, которые и сообщают об их поступках. Поэтому сегодня центр китайского диссидентства находится не на территории КНР, а, например, в США, где достаточно широка китайская община, где есть сформирована достаточно большая группа людей, которые борются за права человека в Китае. Во-вторых, есть очень серьезная организация, активно поддерживаемая США. Это организация, которая называется «Новая эпоха», New Epoch, которая представляет собой выходцев из Китая, в основном из одной из религиозных традиций Китая, которые переместились в США, в Великобританию, которые издают газеты на китайском, на английском, на французском языках, в том числе, кстати говоря, на русском языках, где критикуют активную позицию Китая. Но все-таки все эти вещи до самого Китая не доходят.
Вопрос Александру Подровиннику. Какова, по вашим данным, степень информационной открытости китайского общества? Каковы источники вот, достоверных сведений о ситуации в стране, которые доступны иностранцам?
Степень открытости, вы знаете, интернет очень сильно контролируется властями, хотя и не до конца. Все-таки китайцы, многие находят возможности распространять информацию непоцензурно. Ведь на самом деле именно из Китая пришел термин кибердиссиденты, то есть диссиденты, которых осуждают и сажают в тюрьмы именно за то, что они распространяют информацию в китайском интернете. И эта информация касается, конечно, фундаментальных основ китайской системы. А что касается средств массовой информации, то они, безусловно, все абсолютно подконтрольны правительству, подконтрольны коммунистической партии. Это обычная тоталитарная практика. Китай здесь ничем не отличается ни от Советского Союза, ни от нацистской Германии, ни от Северной Кореи, но, может быть, только немножко другой степенью этого контроля.
Вопрос Вячеславу Бахмину. Вот Барак Обама, который получил Нобелевскую премию мира в прошлом году, после того, как стало известно о присуждении премии Лю Сяобо, назвал китайского диссидента более достойным Нобелевской премии мира, чем самого себя. Как, по-вашему, вот, авторитет Соединенных Штатов что-нибудь значит для Пекина?
Ну, я не думаю, что поддержка, например, Лю Сяобо со стороны США что-нибудь значит. Ну, для Пекина, во всяком случае, внешне он никак не будет это демонстрировать. Другое дело, что Китай и США находятся в очень тесных экономических взаимоотношениях и чрезвычайно зависимы даже друг от друга уже сейчас. И США очень сильно зависимы от Китая. Поэтому степень конфронтации по любым политическим вопросам будет сильно снижена. И со стороны Китая по отношению к США, и со стороны США по отношению к Китаю. Они, если и будут какие-то демарши, то они будут носить чисто символический характер, причем, мне кажется, обе стороны будут прекрасно это понимать. Слишком сильны экономические связи этих двух стран. Так что влияние, понимая, что по-другому вряд ли мог сказать Обама по поводу присуждения Нобелевской премии, Китай также относит это как к некоторым символическим жестам, которые, вот, в общем, нужно прощать в некоторых случаях.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, ищет объяснение поведению России.
Первое, что приходит в голову, это нежелание какого-то либо акцента нового в наших российско-китайских отношениях. Но, с другой стороны, то окружение, в которое Россия попала по этому вопросу, не украшает нас как страну устойчивой базовой системой прав и свобод человека и гражданина и уважающей такого рода масштабные акции, как Нобелевский комитет. Я так понял, что Украина тоже не собиралась, но в последний момент предпочла присоединиться к этому важному событию года. Все разговоры, что у посла были запланированы какие-то дела в других местах, они не исключают присутствие представителя посольства, протокол Нобелевского комитета это допускает.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Вопрос Алексею Маслову. Как по-вашему, по каким сценариям может пойти дальнейшее развитие китайского общества?
Есть, так сказать, ну, как обычно, сценарий у нас будет краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Долгосрочный сценарий, может быть, если начать с глобальных вещей, он может быть только один. Китай, что бы с Китаем ни произошло, будет ли он развиваться экономически, расти как единое государство, или по каким-то причинам будет дестабилизирован и начнется откалывание каких-то территорий, в любом случае, прежде всего, Россия, ну и весь мир получает колоссально растущего соседа и массу китайского населения, которое будет выбрасываться на мир, китайское население, которое прекрасно умеет выживать в очень сложных условиях, которое накопило довольно много денег, и поэтому, конечно, Китай – это сегодня рост Китая, это вызов всему миру, не агрессивный, а вызов, кстати, естественного роста. А вот краткосрочная перспектива, надо учитывать, что сегодня мы, может быть, даже не до конца понимаем всех последствий решения Нобелевского комитета. Китай обязательно будет предпринимать очень решительные действия, как прямые, так и латентные. Мы знаем уже хакерские атаки там на сайты Нобелевского комитета. Мы знаем, что Китай активно разрабатывает, формально не в противовес, но тем не менее, как бы это совпало по времени, свою премию Конфуция. То есть Китай создает теперь, начинает создавать активно центр силы, и ужасно то, что вот, в общем, действительно трагедия заключенного в тюрьму человека сегодня превращается игрой между несколькими супердержавами по поводу того, насколько стабилен, насколько адекватен Китай в своей реакции. И вот присуждение этой премии, по сути, это подведение промежуточных итогов. И Китай сегодня сам для себя сделал выводы, кто идет рядом с ним, кто идет параллельно, кто идет против него. Поэтому сценарий развития вот дальнейших событий событий, я думаю, что через несколько лет мы будем понимать, что сегодняшнее присвоение Нобелевской премии мира было отсчетной точкой отсчета некого нового этапа развития китайской политики во внешнем мире.
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господа. Я вот прошу обратить внимание вот на такой аспект. Ведь, как правило, диссидент является достаточно какой-то, ну, скажем так, воинствующей фигурой. Ведь он фактически пытается бороться с целым государством, притом тоталитарным и достаточно мощным. Вот. Если бы был какой-то комитет, который присуждал бы, скажем, медали вот за эту самую, за эту действительно самоотверженную, благородную и воинствующую борьбу, то здесь все было бы понятно. Вот. Присуждение, так сказать, премии мира, как-то здесь, согласитесь, что здесь получается, что Нобелевский комитет сам, так сказать, вовлекается вот в эту самую какую-то политическую войну, ну, борьбу или как сказать. Ну, в общем, слово «мир» здесь как-то очень, очень, не очень, так сказать, вяжется, вот согласитесь.
Вопрос Александра Подробини. Как, по-вашему, доказал ли Нобелевский комитет свою принципиальность, присудив премию мира Лю Сяобо?
Да, вы знаете, я бы хотел сказать вот только что позвонившему слушателю, что ведь на самом деле, если вспомнить, скажем, Александра Солженицына, который говорил, что антитеза миру – это не война, антитеза миру – это насилие. И поэтому, если присуждается Нобелевская премия мира, то это не значит, что она присуждается человеку, который борется против войны, скажем, что это пацифист. Она присуждается человеку, который противостоит насилию. А Лю Сяобо противостоял насилию внутри государства, насилию коммунистической системы над гражданами Китая. Поэтому решение Нобелевского комитета очень даже, с моей точки зрения, оправданное. Но не все же присуждать там каким-нибудь террористам вроде Ясира Арафата или Леды Тхо, людям, которые профессионально занимаются политикой и войной.
Вопрос Вячеслава Бахмину. Как, по-вашему, какие последствия могут последовать после этого решения Нобелевского комитета? Может быть, усилится репрессии против китайских диссидентов?
Ну, мне трудно сказать. Я могу только судить по аналогии. Вот мы помним такую острую реакцию советских властей, когда была присуждена премия мира Андрею Дмитриевичу Сахарову, и, наверное, тоже считалось, что, ну, советские власти никогда это не простят и будут принимать как бы различные меры для того, чтобы, ну, в кавычках, отомстить тем, кто такое сделал. Ну, вообще ничего подобного. Через полгода, год это все затихает, и острая фаза реакции, она проходит. Вот. Я не думаю, что у Китая останутся очень такие долгосрочные, долговременные отрицательные реакции по отношению к Нобелевскому комитету, который вообще независимая организация, или к Норвегии, как стране, которая приютила этот Нобелевский комитет. Вот. И не говоря уже о странах, которые поддержали это решение, а это большинство стран мира. Я не понимаю, как они будут с этим бороться. Я думаю, что вот эта острая фаза пройдет, и там свое возьмут опять те отношения, которые во многом и определяют еще поведение Китая. Это все-таки экономические отношения. А все политические острые реакции – это некоторый фон и необходимая реакция для того, чтобы сохранить лицо и показать, что нам ничего диктовать нельзя, и мы всегда поступаем правильно, что для восточных стран чрезвычайно важно.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший депутат Верховного Совета России, депутат Государственной Думы, а в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, разочарован положением, в котором оказалась Россия.
Мне вообще кажется избыточным такое трепетное внимание к чувствам Пекина. Я не скажу Китая, я не скажу китайского народа, а именно Пекина и коммунистического руководства. Китая, Россия достаточно серьезная страна, чтобы занимать здесь более самостоятельную позицию. И второе, это, конечно, та компания, в которой мы оказались. Эту компанию тоже можно разделить на две части. Первое, это те или иные страны, которые в значительной мере зависят от экономики и инвестиций Китая, прежде всего разработку недр этих стран. И второе, это, ну, в общем, достаточно малопочтенные с точки зрения высоких критериев морали режимы, которые тоже вот отказались прислать своих представителей на церемонии оглашения. стоит ли нам ассоциировать себя с нациями, полностью зависимыми от Китая, или с теми, кто не пользуется в мире моральным авторитетом.
Вопрос Алексея Маслова. Вот, присуждение Нобелевских премий Солженицыну и Сахарову в 70-е годы имело большой резонанс в советском обществе. Как, по-вашему, повлияло ли это, как-то изменило присуждение премии Лю Сяобо китайскую элиту и китайское мыслящее общество?
Конечно, повлияло, безусловно, но это не та реакция, которая была, скажем, у советского мыслящей интеллектуальной элиты в 70-е годы. Дело в том, что сам по себе Лю Сяобо, кстати говоря, из-за страшного абсолютно контроля внутри Китая, не был широко известен в Китае, был известен только среди определенного круга населения, который, в общем, как имел свое мнение по этому поводу, так и продолжает иметь. Есть еще несколько вещей, на которые надо обратить внимание. Собственно говоря, Пекин сейчас на основе вот этого присуждения премии провел колоссальное контрпропагандистское мероприятие по газетам, по журналам. Люди впервые узнали Лю Сяобо и узнали как раз в негативном плане, потому что это был единственный выход, как Китай может реагировать. То есть это обратная реакция. И, во-вторых, я вам напомню ту советскую эпоху, когда диссиденты передавали свои произведения на Запад для публикации. И, собственно говоря, все собиралось вокруг каких-то литературных сборников и целых издательств литературных, там «Посев», например. Мы не видим большого количества китайских литературных протестных произведений на Западе. И это в основном литературные произведения, описывающие жизнь, например, «Дикие лебеди», известное очень произведение, но никаких деклараций китайских, переданных каким-то образом подпольно, на Западе нет. Это говорит о том, что китайское диссидентство имеет просто другой характер и другую природу.
Вопрос Александра Подробенника. Как, по-вашему, возросла ли популярность в Китае диссидентского движения после присуждения Нобелевской премии мира Лю Сяобо?
Я абсолютно убежден в этом. Я по аналогии могу вспомнить советские времена, когда в нашей прессе появлялись тоже только исключительно негативные отзывы о диссидентах. Появлялись большие статьи, в которых ругались диссидентов последними словами. Эти газеты были на расхват, потому что это была единственная возможность узнать, что действительно существует какое-то моральное сопротивление режиму. И эти люди получали популярность именно потому, что власть отзывалась о них негативно. Я думаю, что для значительной части китайского народа негативный отзыв о Лю Сяобо и о китайских диссидентах со стороны властей будет иметь очень хорошее значение. Они получат информацию о том, что все-таки в Китае есть какое-то сопротивление, и свободный мир это поддерживает.
Вопрос Вячеслава Бухвину. Как, по-вашему, может ли присуждение Нобелевской премии мира как-то смягчить участь Лю Сяобо, или, может быть, его вообще в какой-то момент даже выпустят из-под ареста?
Ну, насчет выпустить я бы так сильно не мечтал. Все-таки Советский Союз был в этом смысле, более, скажем, сговорчивым и шел на такие вещи, как, например, обмен диссидентов. Мы помним, таких случаев было довольно много, и известный случай также мало кому известного, кроме диссидентских кругов, Владимира Буковского, который потом стал, в общем-то, да, известен и на Западе, и в стране, и стал таким героем. Вот. Я думаю, что в Китае рассчитывать, во всяком случае, в ближайшие годы рассчитывать на освобождение Лю Сяобо, думаю, не приходится. Но в чем, я думаю, есть позитив, что вот общее внимание мира к судьбе Лю Сяобо приведет к тому, что хотя бы можно не опасаться за его жизнь. Я думаю, китайское правительство, как бы оно к нему ни относилось, будет беречь его как зеницу ока для того, чтобы, не дай бог, с ним что-то не случилось, и он случайно там не умер в тюрьме и так далее. Потому что вот такого рода награды, они становятся невольно какими-то охранными грамотами для такого рода людей. И я думаю, что вот это и должно случиться, на мой взгляд, и с китайским диссидентом.
Вопрос Алексею Маслову. Практикует ли пекинский режим обмен инакомыслящими, вот как это делал Советский Союз в годы тоталитаризма?
Нет, он не практикует. Более того, это, как сказать, противно китайской власти, потому что если обменять диссидентов, как когда-то было в Советском Союзе, это, по сути дела, признать равноправие обмена, то есть поставить себя на тот же самый уровень, что и твои оппоненты. Это допустимо только в европейской культуре. Китай никогда диссидентов не меняет и менять не будет. Но, по сути дела, Лю Сяобо действительно завоевал себе за счет вот этой компании охранную грамоту. Он И поэтому сегодня можно практически точно предсказать его судьбу. Он не будет обменен, он отсидит ровно столько, сколько ему положено, 11 лет, и с ним ничего не случится. И китайские власти теперь развернут колоссальную кампанию не против диссидентов, а поставят под еще больший контроль любые средства, любые источники информации, которые рассказывают о диссидентском движении Китая.
Вопрос Александру Подробинику. Как, по-вашему, возрастет ли после сегодняшней церемонии моральное сопротивление китайскому режиму внутри страны?
Я думаю, что возрастет, потому что награда, которую присудили Лю Сяобо, это на самом деле награда всему диссидентскому движению в Китае. И это понимают и сами китайские диссиденты, и, очевидно, по реакции китайских властей, китайские власти это тоже прекрасно понимают. Я думаю, что ситуация будет обостряться, и надеюсь, что она закончится поражением коммунистов.
Вопрос Вячеслава Бухмина. Разделяете ли вы оптимизм Торнбьерна Ягланда, который сегодня выступил с речью по поводу присуждения Нобелевской премии мира о скорых позитивных переменах в Китайской Республике?
Ну, понимаете, гадать очень сложно. Я не думаю, что это произойдет достаточно быстро. Я уверен все-таки, что постепенно китайская власть будет трансформироваться. Мы знаем, что и внутри правящей элиты есть сторонники такой политической трансформации, конечно, медленной, конечно, под, ну, скажем, таким управлением, как управляемая демократия в России.
Спасибо. Напомню, что присуждение Нобелевской премии китайскому диссиденту Лю Сяобо мы сегодня обсуждали с Вячеславом Бахминым, диссидентом, прошлым членом коллегии МИДа, Александром Подробейником, бывшим советским политзаключенным, и Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чань.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые
занимались... Мы приветствуем решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.